Моя коллега Полина примется знакомить нас с новостями погоды, и вроде как у нее оптимистичные прогнозы.
Совершенно верно, Никита. Я вас сегодня ничем не огорчу. Синоптики обещают потепление. Погожий антициклон отодвинул дождевой фронт за пределы Европейской России и обеспечит центральные области теплом и солнцем. В средней полосе без осадков и тепло. Днем около 14-19. В пятницу еще теплее. Температура может повыситься до вполне летних значений. Около 17-22 градусов будет. В российской столице сегодня днем максимальная температура 16-18, по области 14-19 градусов, ветер слабый. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем около 13-15 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса.
21-я годовщина Чернобыльской трагедии. Археологи считают, что Москва на 2 века старше, чем мы думаем. Кто подарил миру идею проката автомобиля?
21 год назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла самая крупная катастрофа за время развития атомной энергетики. Сегодня в России, Белоруссии и на Украине вспоминают жертв этой трагедии. Из Киева передает корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
На Украине зарегистрировано более 3 миллионов пострадавших от Чернобыльской аварии. Около 600 тысяч из них непосредственно принимали участие в ликвидации ее последствий. Спустя 21 год не прекращаются споры о причинах аварии. В том, что она произошла из-за несовершенства реактора, убежден один из операторов ЧАЭС Алексей Бреус, которому сразу после трагедии довелось провести долгие часы внутри разрушенного 4-го энергоблока.
Те, кто этим занимается, они давно знают. Может быть, не все из них до конца честные, чтобы окончательно бесповоротно признаться, что главная причина – это недостатки реактора. По сути, операторы получили в свое распоряжение реактор без тормозов. Даже хуже того, когда оператор нажал кнопку аварийной защиты реактора, собственно, это тормоз, который должен остановить реактор. Вот после нажатия этой кнопки реактор взорвался.
Как свидетельствуют рассекреченные украинской спецслужбой, документы из архивов КГБ, на станцию поставлялось некачественное оборудование, и сам процесс ее строительства сопровождался многочисленными проблемами. Если эта информация стала бы вовремя достоянием общественности, катастрофы могло не произойти, считают украинские ученые. С момента аварии свои исследования продолжает член Национальной академии наук Украины геолог Вячеслав Шестопалов. По словам ученого, чернобыльские следы сейчас можно обнаружить не только в пределах 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС, но и под землей в Киеве.
Я могу сказать, что при проходке киевского метро на глубине 80 метров мы специально отбирали образцы породы, по которым проходило метро, и обнаружили наличие чернобыльских радионуклидов. То есть это может быть, например, цезий-134, потому что цезий-137, он имеет период полураспада около 30 лет, а цезий-134, у него период полураспада гораздо меньше. Значит, он может быть только чернобыльского происхождения. И это, значит, однозначно говорит, что все эти радионуклиды, и стронций, и цезий, именно связаны с Чернобыльской аварией.
Украинские власти заявляют о необходимости хотя бы частично восстановить зону отчуждения. Примерно треть ее территории почти не пострадала от радиации. Она может быть использована для выращивания и производства биологического топлива. На самой же Чернобыльской АЭС, по словам президента Виктора Ющенко, в ближайшие месяцы начнется строительство нового саркофага над разрушенным энергоблоком. Стоимость этого проекта, финансируемого в основном странами-донорами, составляет 800 миллионов долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7 часов 11 минут в Москве, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня Владимир Путин обратится с традиционным посланием Федеральному собранию. Президент должен был выступать накануне, но перенес обращение из-за похорон Бориса Ельцина. Особый интерес у экспертов вызывает то, что это последнее послание Владимира Путина Федеральному собранию на втором сроке его президентства. И вот о чем мы сегодня говорим. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. А с какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода, мы ждем ваших сообщений. А сегодня с обзором российской прессы нас будет знакомить Вероника Баде, которая находится в нашей студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Полина. Доброе утро, Никита.
Сегодня, Вероника, 21-я годовщина Чернобыльской трагедии, и наверняка об этом тоже пишут газеты.
Вы знаете, есть, но не очень много таких публикаций. Вот, например, «Российская газета» пишет. 21-ю годовщину Чернобыльской аварии мы встречаем очередной печальной статистикой. Работы по консервации Чернобыльской АЭС отстают на 7 лет. Об этом журналистам сообщил председатель Счетной палаты Украины Валентин Симоненко. По его словам, до сих пор не определено, каким образом можно разрешить накопившиеся на Чернобыльской АЭС проблемы. Главные из них – опасность скорого обрушения защитного кожуха, саркофага укрытия, сооруженного вокруг реактора сразу после аварии. Пресса не раз писала, что его гарантированный срок эксплуатации истек в 2006 году, и эксперты предупреждают о серьезных последствиях, которые может иметь разрушение хранилища с 200 тоннами ядерного топлива. Специалисты АЭС утверждают, что техническое состояние саркофага серьезно ухудшилось. В стенах появились трещины, потолок просел. В то же время правительством Украины в бюджете на 2007 год на поддержание порядка в зоне отчуждения и проведение в ней необходимых ликвидационных работ предусмотрено всего 90 миллионов гривен, что составляет около половины необходимой суммы. И к другим темам. Сегодня газеты, как и в предыдущие два дня, много внимания уделяют памяти Бориса Ельцина. Большие материалы о вчерашних похоронах на первых полосах. «Российская газета». Вчера на Новодевичьем кладбище был похоронен первый президент России Борис Ельцин. Два дня россияне прощались с Ельцином. Даже в ночь со вторника на среду в храм Христа Спасителя шли люди, чтобы положить цветы к гробу первого российского лидера. В итоге, за то время, что было отведено простым людям для прощания, в храм Христа Спасителя смогли попасть около 25 тысяч человек. Газета «Время новостей». Похороны Бориса Ельцина – первые государственные похороны такого уровня в новейшей истории России. В прошлый раз главу государства хоронили в марте 1985 года, но это был глава совсем другого государства. Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. В 85-м году никому и в голову не могло прийти, что национальный лидер может оставить свой пост добровольно и при жизни, что последние почести ему будут отдаваться в восстановленном храме Христа Спасителя, а тело его будет покрыто историческим российским триколором. Последним главой российского государства, отмечает «Время новостей», которого отпевали по православному канону, был император Александр III, умерший 113 лет назад, в 1894 году. При всем внимании нынешних российских властей к разного рода символике, герольдмейстерам администрации президента пришлось, по-видимому, немало потрудиться, чтобы заново создать подобающий случаю протокол, отмечает газета «Время новостей».
Спасибо. С главными темами сегодняшних газет нас познакомила Вероника Баде. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России и других странах СНГ сегодня отмечают 21-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы с 27 мая на 24 июня. В России в среду попрощались с Борисом Ельциным. Первого президента страны похоронили на Новодевичьем кладбище.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Грузинские политики чтят память Бориса Ельцина. Россия Владимира Путина глазами американского политолога и корреспондента в Москве. Сумела ли национальная культура сохранить свои позиции на Южном Кавказе? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И, собственно, как и накануне, мы продолжаем новостями футбола и Лиги чемпионов.
В Лондоне вчера был сыгран первый полуфинальный матч в паре Челси-Ливерпуль. Победили хозяева поля 1-0. Гол на 29-й минуте забил полузащитник Челси Джо Коул. Ответные полуфинальные матчи Ливерпуль-Челси и Милан-Манчестер-Юнайтед пройдут на следующей неделе. Молодежная сборная Германии по футболу в товарищеском матче в Аалене обыграла сверстников из Швейцарии со счетом 4-0. На крупном теннисном турнире в Барселоне россиянин Николай Давыденко, второй номер посева, вышел в третий круг, победив в трех сетах своего соотечественника Юрия Щукина. Первой ракеткой этих соревнований испанец Рафаэль Надаль одержал очередную, уже 68-ю победу подряд на грунте, обыграв бельгийца Кристофа Флигена 6-1, 6-2. А на женском турнире в Будапеште вслед за Марией Кириленко выбыла из борьбы еще одна россиянка Елена Лиховцева. Она проиграла в первом матче венгерской теннисистке Агнес Савае 4-6, 1-6. В среду стартовал матч по быстрым шахматам между венгерским шахматистом Петером Лека и чемпионом мира Владимиром Крамником. Он продолжится до 29 апреля. Каждый день шахматисты играют по две партии. В первый день обе они завершились в ничью. Такие матчи проходят в венгерском городе Мишкальц уже несколько лет, и всякий раз в них один из лучших шахматистов мира встречается с Лека. И пока на своей территории венгр не проигрывал. В 2005 году он сыграл в ничью с Майклом Адамсом, а год назад победил Анатолия Карпова 4,5 на 3,5. Отмечу, что Крамник уже играл с Лека в быстрые шахматы. Это тоже было в Венгрии, в Будапеште в 2001 году. Тогда матч состоял из 12 партий, и его выиграл россиянин со счетом 7-5. Перед отъездом в Москву на чемпионат мира по хоккею сборная Швеции провела на своем катке товарищеский матч с командой США и в нем проиграла со счетом 3-5. В Национальной хоккейной лиге стартовал второй круг розыгрыша Кубка Стэнли. В полуфинале на Востоке Баффало одержал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 5-2. У победителей голевой передачи отличился Дмитрий Калинин. В западной конференции продолжается встреча Ванкувер-Анахайм. Там пока впереди Анахайм 3-1. Очередные матчи первого круга плей-офф проходят в Национальной баскетбольной ассоциации. Сан-Антонио обыграл Денвер 97-88 и сравнял счет серии 1-1. Кливленд взял верх над Вашингтоном 109-102 и лидирует в серии 2-0. В матче Голден Стейт-Даллас завершена половина игрового времени. Пока впереди Golden State, который выиграл и первую встречу со счетом 54-52.
А будем ли мы ждать актуальной информации в следующем часе на эту тему?
Да, конечно, ждем.
Хорошо, Наталья, до встречи. Сегодня с новостями спорта нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И мы возвращаемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 апреля 2001 года. Парламент Украины отправил в отставку правительство во главе с Виктором Ющенко. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
За отставку кабинета Виктора Ющенко проголосовало 263 депутата Верховной Рады. Резолюцию о недоверии правительству, кроме коммунистов, поддержали также прогрессивные социалисты и все пропрезидентские фракции. Оппозиция не сомневается, что это решение было одобрено Леонидом Кучмой, который давно планировал отправить Ющенко в отставку при помощи парламентариев за формирование собственного политического имиджа. Как отмечают эксперты, при последнем премьере Украина добилась значительных успехов в финансовой сфере, улучшила собираемость налогов и уменьшила долю теневой экономики. Согласно социологическим исследованиям, кабинет Ющенко поддерживало 43% населения. Такой популярностью не пользовалось ни одно из предыдущих правительств. Что же касается дальнейших действий теперь уже бывшего премьера, скорее всего, он возглавит объединенную украинскую оппозицию.
Хороший ли лидер оппозиции получится из Виктора Ющенко? Обозреватель Виталий Портников.
Виктору Ющенко нужно еще будет зарекомендовать себя как политическому деятелю, потому что до последнего времени то, что происходило в его биографии, было все-таки биографией, прежде всего, чиновника. Он никогда не занимался публичной политикой, он был руководителем Национального банка Украины, затем практически сразу же премьер-министром. Он никогда не возглавлял какой-либо организованной команды, более того, он сам был членом команды весьма крупной фигуры в украинском политическом истеблишменте.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин обсуждал отставку украинского кабинета с главой Американского совета по общественной дипломатии Дэвидом Крэмером.
Как вы считаете, как встретят западные политики и бизнесмены отставку Виктора Ющенко? Оно, конечно же, вызовет разочарование на Западе, сильно ударит и по без того не самому привлекательному имиджу Украины и наверняка подорвет надежды на проведение экономических реформ. Для многих западных столиц Виктор Ющенко был единственным светлым пятном в украинской государственной иерархии. Именно за время его премьерства, полагаю, во многом благодаря ему, украинская экономика в последние 2 года стала подавать признаки жизни, впервые за все постсоветское десятилетие. Смещение премьер-министра Ющенко будет однозначно прочитано на Западе как признак сползания страны к хаосу. Что остается с его уходом? Неэффективный глава государства, подозреваемый в причастности к убийству журналиста, прокоммунистически настроенный парламент. Единственным утешением сейчас может быть и его переход в лагерь оппозиции, который требовался энергичный, уважаемый украинским и международным общественным мнением лидер, лидер которого она отчаянно искала.
Отставка украинского кабинета. Радио «Свобода». 26 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А продолжит утреннюю программу передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня.
Джон Маккейн официально заявляет о готовности бороться за президентство. Решающий бой Пола Вулфовица. Что стало толчком к бойне Вирджинии? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду один из самых видных и уважаемых американских политиков, сенатор Джон Маккейн, официально объявил о вступлении в президентскую кампанию. 70-летний Маккейн – самый зрелый из кандидатов в президенты, и, как подозревают политологи, этот факт вкупе с его поддержкой иракской кампании могут подорвать шансы сенатора, рассказывает Алан Давыдов.
Маккейн заявил, что его богатый жизненный политический и военный опыт позволяет считать его самой подходящей кандидатурой на смену его однопартийцу Джорджу Бушу, которому он проиграл номинацию кандидата в президенты в 2000 году. Друзья мои, мы стоим перед огромными испытаниями, но мне они не страшны. Я хоть и не самый молодой кандидат, но самый многоопытный. Если Маккейн победит на выборах, то он вступит в должность в 72-летнем возрасте, что не имеет прецедента в истории страны. Правда, Рональд Рейган в 1984 году заступал почти в 73 года, но то был его второй президентский срок. Тот же Рейган, проводя предвыборные дебаты с более молодым демократическим соперником Уолтером Мандейлом, изящно снял проблему своего возраста следующей репликой. «Я не намерен делать возраст проблемой этой кампании. Я не собираюсь в политических целях эксплуатировать молодость и неопытность моего оппонента». Сработает ли такой подход в пользу идущего сейчас президента сенатора-ветерана Джона Маккейна? Этот вопрос я задал профессору-политологу университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Я считаю, что данный вопрос не будет представлять серьезной проблемы для сенатора Маккейна. Возможно, на раннем этапе предвыборной кампании возраст этого кандидата будет внушать опасения. Но предвижу, что как только кампания наберет обороты, мы убедимся, что Рональд Рейган четверть века назад решил этот вопрос бесповоротно. Маккейн действительно может оказаться самым пожилым главой исполнительной власти в США, но во всемирной истории главами государств бывало становились люди еще более старшего возраста. Профессор, но Маккейну, как считают многие, может помешать его постоянная защита военной операции в Ираке. Готовы ли избиратели поддержать кандидата, выступающего за ее продолжение? Насколько правильно это его позиция, станет ясно в ближайшие 11 месяцев. Это срок, к концу которого должны пройти праймерис, первичные выборы, определяющие самого вероятного кандидата в президенты от каждой партии. Сейчас Маккейн в положении игрока в покер, который поставил на кон все, что он выиграл, всю свою репутацию. Нам остается только ждать. Маккейн, надо отдать ему должное, занял благородную позицию, основанную на принципах, а не на соображениях текущего момента. Но, повторяю, все решат предстоящие 11 месяцев. Сказал о шансах Джона Маккейна на победу на президентских выборах профессор-политолог университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Рассказывал Алан Давыдов. В решающий бой своей долгой и славной карьеры вступил Пол Вулфовиц, президент Всемирного банка, отказавшийся уйти в отставку, несмотря на призывы нескольких членов правления банка и даже его первого заместителя. На закрытом заседании правления, информация о котором просочилась в прессу, бывшему заместителю госсекретаря, заместителю министра обороны США, пришлось защищаться от прямых упреков в том, что задачи, поставленные им перед банком, абсурдны, что он груб в общении с подчиненными, а самое главное, что он потерял моральное право возглавлять организацию, непомерно подняв зарплату своей возлюбленной, которая работала в банке. Вулфовиц, судьбу которого определяют члены правления, представляющие страны-доноры, извинился, но заявил, что он намерен продолжать руководить банком и реформировать его. Почему история Вулфовица так всколыхнула институцию, никогда не открывавшую свою кухню посторонним? Вопрос профессору Михаилу Бернштаму, который был консультантом Всемирного банка.
Очень хорошо пошутил как раз профессор Уильям Истерли, который 20 лет работал в Мировом банке, сейчас профессор Нью-Йоркского университета, он написал статью «Вашингтон-Пост», он сказал: «Бедный Вулфовиц, каждый раз, когда он пытается изменить режим, возникает мятеж. Сначала он это делал в Ираке, появились мятежники, потом он попытался изменить режим в Мировом банке, тоже возникли мятежники. А дальше начинается довольно-таки запутанная история о том, как Шахали Риза работала там на довольно высокой должности. У нее было очень высокое жалование, 139 тысяч долларов в год. Это очень высокое жалование для специалиста, но Мировой банк платит такие жалования. После того, как ее перевели в государственный департамент, потому что по закону она не могла работать в подчинении близкого человека, то ей повысили это жалование еще примерно на 50 тысяч долларов. Там тоже были какие-то границы по минимуму, по максимуму. Ей сделали по максимуму. В какой-то степени прямо или косвенно влияние президента банка Пола Волфовица в этом было. Адвокаты с той и с другой стороны могут говорить до бесконечности, кто там прав, кто виноват.
Профессор, но, как говорят сторонники и признают противники Волфовица, это лишь повод. Реальная суть драмы в другом.
Суть драмы в том, что Волфовиц пришел во Всемирный банк с очень простой и четкой программой. Он заявил, и это его кредо, что вся помощь бедным странам и работа по преодолению бедности невозможна без чистки правительственного аппарата в этих странах. То есть он сказал, что главное не сама по себе борьба с бедностью, а создание хороших правительств и хорошего управления. И вот это пошло против всей догмы Всемирного банка на протяжении длительного времени, и руководство Всемирного банка, бюрократия, они выступили против Волфовица. Волфовиц пытается расчистить авгиевы конюшни международной финансовой бюрократии и Всемирного банка в частности. Но он сделал ошибки. Он сделал ошибки, и ситуация действительно не очень красивая. Он за это просит прощения. В последнем своем заявлении он сказал, что он понимает, что он потерял в значительной степени доверие, и он хочет восстановить это доверие. За этой довольно фарсовой истории 60-летних Ромео и Джульетты стоит очень глубокая идеологическая борьба.
Профессор Михаил Бернштам комментировал попытки Всемирного банка сместить своего президента Пола Волфовица. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Археологи считают, что Москва на 2 века старше, чем мы думаем. Кто подарил миру идею проката автомобиля? Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. 27 апреля в Москве и Мытищах начинается чемпионат мира по хоккею. В программу приглашен двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России и других странах СНГ сегодня отмечают 21-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Нынешнее послание должно стать последним для Путина в должности главы государства. Его второй президентский срок истекает в начале будущего года. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы с 27 мая на 24 июня. По словам президента, это даст возможность политическим силам Украины лучше подготовиться к выборам. В России в среду попрощались с Борисом Ельциным. Первого президента страны похоронили на Новодевичьем кладбище. На похороны прибыли многие мировые лидеры. В храм Христа Спасителя проститься с Ельциным пришли десятки тысяч людей. Борис Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни. В Ираке в среду жертвами нападений стали по меньшей мере 16 человек. В Анкаре возобновились переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства ЕС Хавьер Солана встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В столице Норвегии, Осло, сегодня открывается 2-дневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В центре внимания участника вопроса о планах США разместить в Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны. Против этого решительно возражает Россия.
В США конгрессмен-демократ от штата Огайо Деннис Куцинич подал в Конгресс запрос об импичменте вице-президенту Дика Чейни. Конгрессмен обвиняет Чейни в раздувании несуществовавшей угрозы наличия у Ирака оружия массового поражения, чтобы оправдать применение силы против этой страны. Суд в Аргентине отменил принятое в 90-м году решение о помиловании бывших руководителей военной хунты.
Что касается погоды, погожий антициклон отодвинул дождевой фронт за пределы Европейской России и обеспечит центральные области теплом и солнцем. В средней полосе без осадков и тепло днем около 14-19 градусов. В пятницу еще теплее, температура может повыситься до вполне летних значений, будет около 17-22. А вот циклон Северной Атлантики в ближайшие два дня испортит погоду на северо-западе Европейской России. Там пройдут небольшие дожди, днем около 13-18. В Москве днем максимальная температура 16-18, по области 14-19 градусов, ветер слабый. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем около 13-15 тепла.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Владимир Путин обратится с традиционным посланием Федеральному собранию. Анализируя предыдущее послание президента, политолог Дмитрий Орешкин проводит параллели с документами съездов ЦК Коммунистической партии времен Советского Союза. С Дмитрием Орешкиным побеседовал наш коллега Юрий Багров.
Поскольку я человек, который большую часть жизни прожил в Советском Союзе, то я и сравниваю опыт советский вот с современным. И мне эти послания все больше и больше начинают напоминать исторические документы 24-го, 25-го, 26-го и 27-го съездов Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. То есть там обозначаются какие-то жизненно важные для страны темы, и потом немедленно забываются, и мы даже не можем вспомнить, какие именно. Вот, вспоминая послание президента, трудно сориентироваться, в каком году было что указано. То есть в некотором смысле задается тема для политических разговоров, а жизнь идет в значительной степени сама по себе. Вспоминая первые послания, помнится, что там говорили о том, что необходимо бороться с коррупцией, о том, что необходимо развивать демократию. Но вот относительно коррупции улучшение достигнуто главным образом в том, что она из стихийной коррупции превратилась, скажем так, в системную. Фактор коррупции, он только увеличился, а не уменьшился. Про фактор демократии, ну, я говорить не буду, слишком много другие люди сказали. Все больше и больше складывается ощущение, что это тема для слов, но не тема для дел.
После любого президентского послания политические деятели, депутаты Госдумы, политики, политологи развивают такую кипучую деятельность. Как, например, в прошлом году, когда президент объявил о подъемных 300 тысячах рублей для матерей, которые решили завести второго ребенка. На примере реализации этого проекта можно сказать, что он успешным?
Вы знаете, он правилен, потому что, ну, конечно, правильно, если мы можем обеспечить матери трех детей эти самые 270 тысяч или 250 тысяч. С другой стороны, он ничего не даст в демографическом смысле, потому что давным-давно установлено, что нет прямой связи между благосостоянием и деторождением, иначе бы Швеция и Норвегия просто все пузырились от избытка младенцев. На самом деле, там тишь да гладь, и те же самые полтора, максимум два ребенка в семье. Но это же не значит, что из-за этого следует бронить эту инициативу. Она, в принципе, хорошая, но она не решит проблему демографии. Это просто весьма слабо связанные друг с другом стороны нашей жизни. Ну, он молодец, он делал, и слава богу, что в стране есть деньги, слава богу, что мы можем женщинам хоть чем-то помочь. Но ведь эти самые 10 тысяч долларов, это же смешно на самом деле, на фоне тех проблем, которые стоят перед молодыми семьями.
С политологом Дмитрием Орешкиным побеседовал наш коллега Юрий Багров. И в продолжение темы этой беседы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а с какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента? И пока мы собираем ваши сообщения на пейджере,
мы послушаем мнение жителей Санкт-Петербурга.
Милостивые государи, нужно работать.
Одумайтесь, господа. Протаскиваются любые решения, которые, в общем, не улучшают мою личную жизнь и моей семьи.
российского парламента, но я бы ему сказал, чтобы навел порядок здесь, в Петербурге. Столько узбеков появилось, что они живут здесь и качают свои права.
Вы знаете, что у нас очень тяжелая экология в городе. И мало того, что строят, а там, где у нас есть и небольшие зеленые зоны, они вроде бы что-то делают, но поскольку это делают настолько равнодушно, зелень нам совершенно необходима.
Когда решится проблема с жильем? Когда жилье станет доступным?
Какими словами? Чтобы больше пенсии была, поскольку я живу одна, квартиру, где ремонта не было, чтобы мне как-то помогли.
Инвалид второй группы. Живу на пенсию 2-3 тысячи рублей. Как прожить 38 лет на такие деньги? Это стыд и позор государству нашему. Они меня опустили просто в меня деньги.
Я даже не могу предположить. Повысить белую зарплату населению.
Пусть они попробуют прожить на нашу максимальную пенсию. Хоть один день.
Чтоб честные были. Кроме чести и совести, никаких слов не знаю.
С какими? Пускай дальше сидят, воруют.
Вернитесь на зарплату в 10 тысяч.
Чтобы они пожили на нее, а там посмотрим.
Чтобы честнее были.
Ну, я думаю, что надо дать побольше свободы людям. В любой сфере побольше свободы.
С плохими. Долой.
Пусть они уходят.
Занимаются своей коммерцией. Они морочат нам голову. Потому что нас обратили всех в нищих, поэтому... а сами там шуруют.
Любую борьбу с коррупцией только обеспечивают тем, что повышают им зарплату. А нам фигу все.
Они настолько далеки от меня, что мне никаких слов к ним нет абсолютно.
Ой, чтоб старикам улучшили жизнь бы все-таки. С пенсией получше, ну и о здоровье их, чтобы заботились.
Чтобы занимались малоотдаленными частями вообще. Ленинградской области, например. Ну, есть поселки, например, в котором я живу, которые, например, включают свет под Новый год. 4 дня мы жили без света, например.
Я бы обратилась, чтобы они больше думали о пенсионерах.
Чтобы они не умничали, а работали.
Чтобы они больше думали о народе, а не себе.
С какими словами? С какими мать родила? С такими бы я обратился. Что они хорошего делают? Страна как разваливалась, так и разваливается. Везде бардак, грязь. Они только себе карман набивают и больше ничего не делают. Для народа ничего не делается.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. С какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Археологи полагают, что Москва на целых 2 века старше, чем мы думаем. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
В Австралии пересадка органов привела к гибели 3 пациентов, получивших органы от одного и того же донора. Австралийские медики обратились за помощью к американским коллегам из Колумбийского университета, разрабатывающим новые методы диагностики инфекционных заболеваний. В результате было установлено, что причиной смертных случаев является неизвестный вирус из группы вирусов лимфоцитарного хориоменингита. Более 30 тысяч органов ежегодно пересаживается только в США. Знание свойств обнаруженного вируса позволит усовершенствовать безопасность трансплантации органов в будущем. Британские ученые разрабатывают детское питание, содержащее лептин. Это гормон, который регулирует энергетические обмены, массу тела и подавляет голод. В опытах на крысах было установлено, что крысы, которые употребляли в первые месяцы жизни пищу с лептином, впоследствии не страдают от избыточного веса. И эксперты утверждают, что если эта добавка будет использована в пищу детей, то это поможет не допустить избыточного питания у взрослых людей. Археологи предполагают, что Москва на 2 века старше, нежели было принято считать до настоящего времени. Анализируя раскопки на территории Святого Данилова монастыря, ученые пришли к выводу, что там было большое славянское поселение в X или IX веках. Более того, профессор Института археологии Академии наук Леонид Беляев предполагает также возможность существования на современной территории Москвы финно-угорских поселений с V века до нашей эры. До сих пор считалось, что Москва ведет свою историю с середины XII века. Об этом свидетельствовали первое упоминание в летописи 1147 года и археологические находки на территории Кремля.
Медики Питтсбургского университета обнаружили, что некоторые натуральные пищевые красители, антоцианины, могут уничтожать опухолевые клетки при лейкемии. Это заболевание кроветворной системы приводит к замещению нормальных клеток опухолевыми. Согласно данным Национального онкологического института, в 2007 году в Соединенных Штатах ожидается примерно 44 тысячи новых случаев лейкоза, в половине из которых вероятен смертельный исход. Теперь, изучая антиокислительные свойства антоцианинов, извлеченных из ежевикообразной малины, ученые обнаружили, что они вызывают у лейкозных клеток апоптоз, то есть запрограммированную смерть. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Предположительно, найденное вещество может стать основой нетоксичного лекарственного средства для лечения лейкемии.
Выпуск новостей науки представила наша коллега Ольга Орлова.
7:42 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». За более чем 50-летний срок существования детского журнала «Веселые картинки» с ним сотрудничало немало замечательных художников. В эти дни их работы показываются в выставочном зале музея Пушкина на Арбате, рассказывает Лиля Пальвелева.
По номерам веселых картинок разных лет можно изучать историю книжной графики советского и новейшего времени. Качество иллюстрации здесь всегда было отменным, о чем и сейчас, говорит главный редактор журнала Инна Антипенко, в картинках не устают заботиться.
Самое главное, что нам удалось сохранить, это традиции русского хорошего рисунка, потому что у нас нет компьютерной графики, у нас все ручная работа. Это художники, которые работают десятилетиями.
Ваши персонажи остаются неизменными на протяжении десятилетий, в том смысле, что это одни и те же герои. Восьмерка веселых человечков. Но изменился ли в последнее время их облик?
Был период, когда они были абсолютно таким мультипликационным, потому что все придуманы, включая карандаши, еще в 56-м году. Потом они стали более карикатурные, напоминали некоторые шаржи. А мы сейчас получаем очень много писем от читателей, где хотят вернуть совсем добрую, умильно добрую дюймовочку. Да и карандаша хочется сделать чуть-чуть повеселее, подобрее. Вы посмотрите, вот эта работа Сергея Тюнина, знаменитого нашего карикатуриста. 20 с лишним лет он работает у нас в журнале. И вот эта обложка 5-летней давности. Посмотрите, круглый щек, красный нос, что-то близко к клоуну.
У карандаша.
Да-да. А рядом вот замечательная совершенно работа тоже Сергея Тюнина. Это у нас, простите, они строят БАМ. Веселые человечки на БАМе. Здесь вот очень много карикатур. Ну, потому что как можно было достаточно серьезно рисовать веселых человечков на бане.
То есть это были времена, когда попробуй откажись от такой тематики, но все-таки художник.
Журнал не подвергался никогда такой злостной цензуре, и веселым картинкам позволялось очень многое всегда. Тем более это был все-таки юмористический журнал. Тем не менее, какие-то вещи мы были вынуждены соблюдать, естественно, в те годы.
Вы говорите, что ваш журнал напрямую никогда не подвергался цензуре, и благодаря этому вашими художниками были такие авторы, которые фактически нигде выставляться-то не могли, не то что печататься.
Вы знаете, для многих это была единственная возможность заработка. Одна иллюстрация в журнале «Веселые картинки», которая все-таки принадлежала ЦК Комсомола, равнялась, в общем, зарплате среднего служащего в Советском Союзе. И таким образом такие художники, как Кабаков, Пивоваров, могли существовать за счет этих иллюстраций. И главный редактор журнала тогда, Рубен Варшамов, он больше 20 лет был главным редактором, как раз очень привлекал таких художников и всегда их поддерживал, потому что он тоже был авангардист.
К сказанному Инной Антипенко добавим, прослеживать связи между взрослыми и детскими работами этих художников – увлекательное занятие. Порой отличия-то никакого нет. Так рисунки Виктора Пивоварова в картинках вполне могли бы принадлежать к его знаменитым атласам диковинных зверей и растений. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы с 27 мая на 24 июня. В России в среду попрощались с Борисом Ельциным. Первого президента страны похоронили на Новодевичьем кладбище. В Ираке в среду жертвами нападений стали по меньшей мере 16 человек. В Анкаре возобновились переговоры по иранской ядерной программе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. И я приветствую вновь пришедшую к нам Веронику Баде. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, доброе Полина. Утро. Доброе утро, Никита.
Что вы приготовили нам на этот раз?
Вы знаете, мое внимание привлекла статья в газете «Новое известие». Она на первую полосу вынесена. Называется «Министры-капиталисты». Под заголовок «Высшие чиновники страны постепенно превращаются в олигархов». Сегодня президент Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию, пишет газета. Ожидается, что одной из тем послания станет вопрос о взаимодействии государства и бизнеса. Между тем, это самое взаимодействие уже произошло в России на самом высоком уровне, причем совершенно официально. Высшие чиновники страны, вице-премьеры, министры, руководители администрации президента по совместительству входят в руководство крупнейших компаний страны с оборотами в миллиарды долларов. По мнению экспертов, в стране фактически сформировалось новое поколение государственных олигархов. По закону чиновники помимо госслужбы могут заниматься только научно-преподавательской и творческой деятельностью, продолжает «Новое известие». Формально им запрещено даже иметь акции компаний, основным акционером которых является государство. Однако числиться в руководстве этих компаний закон не запрещает. Директор Центра политической информации Алексей Мухин говорит «Новым известиям», что это допущение позволяет сегодня легализовать доходы высших чиновников. Их включили в советы директоров крупных корпораций, а в тех компаниях, где государство имеет контрольный пакет акций, чиновники заняли посты председателей советов директоров. Так, первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев является председателем совета директоров «Газпрома». Первый вице-премьер Сергей Иванов – председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко возглавляет совет директоров «Транснефти». Министр обороны Анатолий Сердюков несколько недель назад стал во главе совета директоров волгоградского предприятия «Химпром». Подобное членство в Совете директоров, по словам эксперта, не связано с оперативной работой по управлению компанией. Однако подобное совместительство позволяет получать бонусные выплаты в сотни тысяч и даже миллионы долларов в год, что в десятки раз больше и без того немаленьких по меркам среднего россиянина зарплат министров, а это около 100 тысяч рублей в месяц. При этом выплаты являются легальными. С другой стороны, подобное назначение заставляет чиновника быть максимально лояльным к руководству страны, потому что место в Совете директоров – это преференция к основному посту, которая может быть отобрана одним волевым решением верховной власти. Ведь собственником предприятия чиновники не становятся. Отчасти это напоминает, пишут «Новое известие», феодальную систему, когда дворянам за верную службу государю давали поместья, на доходы от которых они жили, и которые потом отбирали и отдавали в кормление другому дворянину. По мнению экспертов, продолжают «Новое известие», благодаря подобной практике в России сложилось новое поколение олигархов. Если старые олигархи – это те, кто в 90-е годы купил, как правило, за бесценок государственные предприятия, то новые – это те, кто просто распоряжается государственными предприятиями. Причем активы новых олигархов не меньше, а зачастую больше, чем у старых.
Спасибо. Об одной из заметных сегодняшних публикаций рассказала Вероника Баде.
Я напоминаю, что сегодня, в связи с ожидающимся обращением Владимира Путина к Федеральному собранию, мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а с какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента? Я прочитаю пару сообщений, пока у нас есть время. Депутаты предлагают одновременно с президентскими выборами всенародным голосованием избрать 6 вице-президентов, которые большинством смогли бы налагать вето на решение президента, предлагает наш слушатель, представившийся как Сергей Митрофанов из Москвы. Возможный проект обращения Путина. Как снять с трудового творческого народа России всю прибыль, не оставив им ни копейки, пишет наша слушательница Людмила Михайловна. Поскольку у нас все равно ничего русского не осталось в связи с тем, что мы на семи ветрах, то надо отменить институт президентства и сделать Путина канцлером. Вот тогда он снова будет первый на Руси, как Ельцин, и пусть все делает для своего государства. И ему обеспечены такие же пышные проводы. Дай бог ему долгих лет жизни, написала наша слушательница Степанова Людмила Ивановна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о человеке, подарившем миру идею проката автомобиля. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, воодушевленные неожиданно высокими прибылями ведущих американских корпораций в первом квартале, инвесторы с жадностью бросились скупать их акции. Индекс Dow Jones, показатель стоимости 30 крупнейших компаний, взмыл до отметки 13 107 пунктов, оставив далеко позади все прежние рекорды. К примеру Dow Jones последовали другие индексы. Бурный оптимизм инвесторов, кипящий на фоне замедляющегося экономического роста, сотрясений рынка недвижимости, растущей инфляции и повышающихся цен на горючее, смущает многих экспертов. Они предупреждают, что рынки концентрируют внимание только на редких хороших новостях, не желая замечать неприятное. Ситуация, зачастую предшествующая крупным потрясениям на биржах. 23-летнему убийце потребовалось 9 минут и 170 выстрелов, чтобы застрелить 29 человек в Техническом университете Вирджинии. Последнюю пулю он пустил себе в висок. Об этом в среду сообщили представители полиции, ведущие следствие. Через 10 дней после трагедии следователи полностью до мельчайших подробностей восстановили картину происшедшего. Они восстановили в деталях последние дни жизни убийцы, но пока не смогли найти ничего, что помогло бы ответить на вопрос, почему, что спровоцировало его на этот шаг. Непонятно, что связывало его с первыми двумя жертвами, которых он застрелил в общежитии. По-видимому, он даже не был с ними знаком. Но больше всего тормозит следствие то, что никто на кампусе не был в тесном контакте с Чо. Даже его родственники говорят, что он редко разговаривал с ними, почти не открывал рта. В течение десятилетий для путешествующих по миру слово «Эйвис» значило только одно – название крупнейшей фирмы проката автомобилей. «Эйвис» был «Эйвисом» даже в отсталых странах Африки. Но, как выяснилось, вплоть до вторника это имя принадлежало человеку – Уоррену Эйвису, предпринимателю-революционеру, основавшему «Эйвис». Человеку, превратившему аренду автомобиля в доступное массам удобство. Он скончался в возрасте 92 лет. Слово Владимиру Морозову.
Первое, что видишь сегодня, прилетая в незнакомый аэропорт, это реклама и вывески компаний, предлагающих вам машину в аренду. Эти вывески впервые появились в 1946 году. Сервис придумал Уоррен Эйвис, рассказывает хорошо знавшая его Триша Колумбах, президент компании Avis Enterprises. He was officer in the Air Force and he traveled in the bombers. Майор Уоррен Эйвис служил в военно-воздушных частях. Он и после войны летал по городам и странам Европы на бомбардировщике. И чтобы иметь на новом месте свободу передвижения, возил в своем самолете мотоцикл. And he got in the habit of putting motorcycles in the bomb bays. He would have transportation. После демобилизации в Америке ему пришлось труднее. В салон пассажирского самолета с мотоциклом не пускали. И однажды, когда Эйвису надоело ждать в аэропорту такси, он решил, что будет выдавать там машины на прокат всем желающим. He told me that people just couldn't imagine flying into a strange town and taking off in a car. Он рассказывал мне, что люди с трудом привыкали к мысли, что они сходят по трапу в незнакомом городе и берут машину на прокат. До этого надо было договориться с владельцами аэропортов, найти место для стоянки машин. Он все это сумел. До того прокатные конторы размещались только в центре больших городов. Там выдавали подержанные машины. Эйвис предложил новые. Он растолковал автомобильным компаниям, что для них его сервис – лучшая реклама. Прибывая в новый город, бизнесмен и путешественник получали не только средства передвижения, но и возможность обкатать новую машину неизвестной им марки. И компании стали поставлять Эйвису машины со скидкой. Позже он написал несколько книг. Одна из них называется «Рискни стать первым». В 1946 году он так и сделал. Вложил в новый бизнес 80 тысяч долларов, нанял двух сотрудников. В 1954 он продал Эйвис за 8 миллионов долларов. Но зачем сбывать с рук курицу, несущую золотые яйца? Как-то в интервью Уоррен сказал, что никогда не стремился заработать кучу денег. Если бизнес самый успешный ему надоедал, он продавал его. Он занимался отелями, фабриками, банками, фирмами по продаже спорттоваров, создавал курсы менеджмента. Новое дело не всегда приносило ему доход, но свое удовольствие Уоррен Эйвис получал от самого процесса.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Канадка Аврил Лавин стала самым популярным исполнителем недели. Ее только что вышедший новый диск занял первую строчку в списке лучших альбомов журнала Billboard. А песня из него «Girlfriend» стала главным хитом недели.
Аврил Лавин в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы.
Эстония в ожидании сноса памятника советским воинам. Здоровье и успеваемость учащихся американских школ напрямую зависит от качества пищи в школьных столовых. Симпозиум грузинской культуры в Нью-Йорке.
Много-много-много другого интересного. Я снова напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. С какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента? Этот вопрос связан с тем, что сегодня Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному собранию. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. У нас есть целый час еще для того, чтобы пообщаться с вами.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9000.